Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 28 августа мы отметили великий праздник Успения Пресвятой Богородицы, который завершает церковный год. На Руси Успение еще называют Богородичной Пасхой, 100 лет этот праздник любим в народе. Это легко понять, лишь обратив внимание, что практически во всех древних городах главные и самые величественные соборы освящены именно в честь Успения Божией Матери. Москва, Коломна, Смоленск, Владимир. Этот список можно продолжать. Есть в череде этих городов и Рязань. Успенский собор нашего Кремля остается, пожалуй, самым величественным строительным сооружением города даже спустя 3 столетия после своей постройки. О его истории у нас сегодня еще будет большой сюжет, а пока кадры с праздничной службы, которую в престольный праздник здесь возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин.
И сегодня мы слабезаем плащаницу, где изображена лежащая на одре Царица Неба. И просим, Мати, Ты в Рождестве девство сохранила Иси, во Успении мира не оставила Иси. Сохрани и меня, сохрани нашу веру, сохрани нашу церковь, сохрани нашу державу, сохрани весь люд православный. Избави нас от всяких бед и печалей, укрепи в нас вере, даруй нам силы несения нашего креста.
На празднике Успения Божьей Матери можно испытывать только великое счастье. Счастье прикосновения к святыне, счастье прикосновения к празднику, к любви Божьей, к любви Божьей Матери. Она нас всех любит и очень-очень близко к нам, очень близко и всегда помогает.
А для меня, вот, например, образец, вот как она любила своего сына, сколько она претерпела. Я, когда у меня случается что-то, я думаю, а вот каково было Богородице на кресте видеть своего ребенка? Вот вы можете себе представить, как ее сердце обливалось слезами и горем? И вот когда она умерла, для меня это праздник, что она пришла к своему сыну. Я ее прошу всегда за своих детей, за своих близких. Она нас слышит, она рядом с нами.
Богородица – это мать. И каждая мать, она рождает своего ребенка на счастье. Она родила такого ребенка, который является спасителем всех нас. Поэтому с праздником вас!
Накануне праздника Успения владыка Вениамин был гостем нашей студии. Главной темой разговора также стал этот любимый народом праздник. Предлагаю вам посмотреть запись той беседы. Вопросы митрополиту Вениамину задавал Глеб Кипарисов.
Смерть Пресвятой Богородицы называют Успением. Почему так и что означает это слово?
Успение уснул. Или по-разному усыпают люди. Но Матерь Божия, как поется в тропаре, краткой молодец во слове, в Рождестве девство сохранила Иси, в Успении мира не оставила Иси. Представляется животу, мать Иисусшего живота. И молитвами своими она сохраняет наши души, спасает наши души. Когда апостолы похоронили Царицу Небесную, тогда не было вместе с ними апостола Фомы. А когда он появился, он попросил, чтобы открыть двери гроба. Гроб – это не в нашем понятии. На Востоке это пещера или какой-то искусственный, где ложили тело. И потом приваливали камнями, чтобы покой сохранить тело. Открыли двери гроба и не нашли тело. И явление Божьей Матери было многократно. И это говорит о том, что Матерь Божия была вознесена на небо. Не только это верят и мы, это верит весь христианский мир, потому что она царица неба, она царица и земли, она наша мать. И мы, как трудную минуту, кому мы говорим? Посмотрите, крошка маленький, мамка кричит, и старик уже седой тоже к мамке, мама там. Все мы обращаемся к своей родной матери. А весь мир обращается к Царице Небесной, ибо она Матерь Господа нашего Иисуса Христа. И она им была усыновлена, и мы были усыновлены ей в лице апостола Иоанна Богослова. «Все мати твоя, жену, все сын твой», говорил Спаситель со Христа. И Иоанн Богослов взял и повел Матерь Божию, как говорится, в Евангелии, во свояси, то бишь себе. И вот мы в этот день прославляем Царицу Небесную, просим, чтобы она была наша молитвенница, просим ее покрова, просим ее защиты. На Афоне в этот день совершаются службы во всех монастырях в красных ризах. На Афоне это вторая Пасха, Пасха Богородицы. И сегодня мы тоже молимся и радуемся, что Матерь Божия снова дала нам возможность прославлять ее в Успенском соборе, в соборе, посвященном ее предчестному успению. И есть возможность молиться. После столько лет, когда это был закрытый храм, и называли это объектом искусства, но не местом молитвы. Сейчас радость. Мы молимся ей и просим ее милости и щедрот. Богатых щедрот, чтобы она вымолила эти щедроты у своего сына.
Владык, вы уже сказали о том, что Матерь Божию почитают по всему миру все христиане, но на Руси это как-то особенно проявляется. Скажите, с чем это связано?
Наверное, зависит от наших сердец и от нашей души. Русские люди особые. Вы же сами, как русский человек, понимаете, что мы отличаемся особой любовью к Царице Небесной. А на Руси один из уделов – это Руси, это Дивеево, это четвертый удел. Уделом считается и Киево-Печерская лавра, уделом Матерь Божия считается Афон и Иверская страна. Вот фактически в русской церкви, на территории русской церкви два удела Богородицы. Но вот представьте себе, чтобы объяснить вам, летняя темная ночь, масса звезд. Но самая яркая звезда, которая показывает путь морякам, путешественникам, это полярная. И если на церковном небосклоне мы поднимем глаза и увидим вот такой яркой, который ведет нас в Царство Небесное, самой яркой звездой является Царица Небесная. Она нас ведет в Царство Небесное. Ну как невозможно любить ту, которая нам дает столько помощи, столько милости, так нас укрепляет в молитве, в подвигах, защищает от болезней, скорбей. Да можно говорить очень много. Царица Небесная также возлюбила Русь. Вы посмотрите, сколько чудотворных икон, сколько исцелений люди получают от этих святых, от Матери Божией через иконы. Поэтому русский народ любит ее. Свою Царицу Небесную, Мать, которая родила Спасителя мира, которая постоянно упрашивает Господа о спасении каждого из нас. И мы должны молиться ей, благодарить ее и любить ее.
Владыка, скажите, в каких нуждах принято молиться Богородице?
Я думаю, у всех. Все скорби, во всех скорбях, печалях. Ну, а вообще-то всегда благодарите. Мы каждый день помнимся. И в утренних молитвах призываем ее помощь. И в вечерних молитвах в течение дня. Преподобный Серафим всем благословлял правило Серафима Саровского читать Богородицу. И Матерь Божия услышит. Она всегда нас слышит. Она всегда нам помогает. Поэтому всегда можно, нужно. Мы молимся всегда, ежедневно. И на утренних молитвах, и на вечерних правиле, каждому домашнему. Но и всегда за богослужением. Мы прославляем ту, которая родила нам Спасителя. Ту, которая, через которую пришел мир Господь, как Бог-человек. Потому что Спаситель, как он предвечен, вечно рождается от Отца. Но как Богу человек, он родился здесь, в зраке человека, и пришел спасти нас.
Храм – это место сокровенной встречи человека с Богом. Оно олицетворяет собой иную действительность, то небесное будущее, которого человечество еще не достигло, но стремится к нему. Поэтому особой трагедией во все времена для православного человека было разрушение храмов. В первой половине XX века волна таких трагедий прокатилась по всей России. Вот и храм в селе Поляна Рязанского района не избежал этой участи. К сожалению, о нем теперь свидетельствуют только архивные документы.
В 17 веке село Поляна Рязанского уезда относилось к приходу Преображенской церкви села Шумыш. И лишь в 1719 году в Полянах был построен свой храм, деревянный, освященный в честь Богоявления Господня, которому позже был пристроен предел в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца.
Впоследствии этот храм не сохранился, так как он сгорел. Вот. И после того, как храм сгорел, началось строительство большого каменного храма.
Строительство было закончено в 1910 году. Главный предел храма осветили, как и старый, в честь Богоявления Господня. Здание нового храма из красного кирпича величественно возвышалось над Окскими просторами. Купола церкви в ясную погоду были видны даже с набережной Рязанского Кремля. А в зимнее время, в пургу и метель, колокольня храма служила ориентиром, указывая путь ко спасению заблудшему путнику.
Был очень хороший церковь, каменная, большие, я помню, большие крыльца. Шла широкие и длинные крыльца были.
Церковь была украшена фресками с изображением святых. Окна украшали цветные витражи, обрамленные кованой узорчатой решеткой. В храме было множество старинных икон, некоторые из которых сохранились до наших дней.
Это и образ Матери Божией, и двум десятых праздников, это преображение Господне, Успение, введение во храм Пресвятой Богородицы, вот, и святых Антипия и Евлазия, вот тоже икона сохранилась. Все эти иконы находятся сейчас в нашем храме.
Все изменилось в первой половине 20-го столетия с приходом в село советской власти. Храм решено было закрыть, и даже во время войны служить молебны в его стенах запрещалось. Еще с дореволюционных времен священником в Полянах был протоиерей Вениамин Харьков, имевший родственные связи с ныне прославленным новомучеником Павлом Добромысловым. Протоиерей Вениамин Харьков, как и все священнослужители того времени, проявлял немалое мужество и стойкость веры. Отец Вениамин на свой страх и риск отпевал усопших. Но чтобы не нарушить запрет властей и не подвергать преследованию прихожан, он совершал этот чин в притворе храма. За преданность веры настоятель храма заслужил любовь и уважение верующего населения. Местные жители до сих пор вспоминают его добрым словом. После войны село стало интенсивно развиваться. Требовалось построить новую школу, поэтому церковь решено было разобрать на кирпичи с целью получить строительный материал для этого учреждения. Жители села как могли противились такому кощунству, плакали, пытались даже прятать ключи, но замки были спилены.
Плакали люди, конечно, туда бежали. Вот. У нас тут был мужчина, он палец наколкал и, наверное, упал, что ли, или что-то вот с ним случилось. Господь, наверное, наказал его, да, что он ломал.
Церковь все же сломали и начали строительство школы. Вот тут и произошло событие, которое навсегда отпечаталось в памяти местных жителей.
В 1956 году на этом месте, где вот выстроили школу, там в проеме окна, я не могу прям даже спокойно разговаривать, вот так вот в проеме окна, в это каждый вечер, вот когда на закате солнца обрисовалась это Казанская Божья Мать. Тут столько народа, столько собиралось, это и продолжалось, наверное, дни семь. Все это вот показывалось, и врезали на нее, и туда и руками трогали, и все. И ничего не пропадало, и вот прямо образ Казанской Божьей Матери.
Сейчас в Полянах стоит новая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Зарождение православной общины в селе началось в 2001 году. Новым настоятелем был назначен иерей Алексей Латинин. Администрацией был выделен участок земли, на котором в короткие сроки на пожертвование прихожан была выстроена церковь, торжественное освящение которой состоялось 23 декабря того же года. Так уж вышло, что к моменту строительства на месте разрушенной церкви уже стоял частный дом. Поэтому возводить новый храм было решено на месте уничтоженного и преданного забвению во времена советской власти древнего кладбища. Жители Полян, как и миллионы людей по всей России, пережили трудные для православия времена, сохранили и принесли через всю свою жизнь веру отцов и дедов.
В завершении выпуска, как и обещал, небольшой экскурс в историю. Дарья Трофимова расскажет о трехвековой истории главного собора Рязанского Кремля. В своем повествовании она использовала материалы статьи директора Государственного архива Рязанской области Татьяны Синельниковой.
Сначала Успенским собором назывался небольшой храм, который сегодня все знают как Христорождественский. Время его построения – конец XIV – начало XV веков. С годами храм пришел в ветхость, да и стал мал для кафедрального собора, куда в праздники стекалось большое количество народа. Дело о постройке нового Успенского кафедрального собора началось еще в 1677 году при митрополите Иосифе, который просил царя Федора Алексеевича дозволения построить новую соборную церковь на том месте, где стояла Зелейная пороховая палата. Об этом факте сообщают многие исторические источники. Челобитная была уважена государем, который повелел строить новый храм во имя Успения Божией Матери на месте, указанном митрополитом, на высоком берегу реки Трубеж. Уже в 1679 году по приказу императора пороховая палата была разобрана, и место для строительства было очищено. Но постройка не началась из-за смерти митрополита Иосифа. Спустя 5 лет подмастерье каменных дел Федор Шаритин с товарищами подрядился у преосвященного митрополита Павла Моравского строить в Рязани собор. Уже в апреле подрядчики начали копать рвы, а к 1687 году часть работы была уже сделана. Готовы подклеты и на них первые церковные и притворные окна. Новый митрополит Авраамий, назначенный на Рязанскую кафедру после смерти митрополита Павла, собрав всех домовых каменщиков, строго приказал им делать соборную церковь без замедления. Он же донес государю и патриарху, что соборная церковь постройкою закончена, так как действительно собор был почти готов. Уже сделаны своды и началось устройство глав. И вот здесь случилась первая беда с недостроенным собором, который за несчастливую судьбу в народе прозвали многострадальным. Проблема в том, что за строительством не было должного присмотра, поэтому в ночь на 18 апреля 1692 года соборная церковь обрушилась. Конечно, это стало трагедией, как для архипастыря, так и для всех рязанцев, ведь рухнуло не просто здание, обрушился храм. Через год строительство продолжилось. Яков Бухвостов со своими товарищами по цеху приступили к возведению собора. Заложенный на прежнем месте, он строился еще 5 лет, при тщательном наблюдении прибывших из Москвы подрядчиков. Яков Бухвостов, тогда уже известный русский зодчий, был крепостным боярина Татищева. На Рязанской земле к тому моменту уже появились постройки по его планам и проектам. Церковь Воскресения Звонного, надвратная церковь Иоанна Предтечи в Солодчинском монастыре, Никольская церковь в селе Желчино и другие сохранившиеся и не сохранившиеся постройки. Успенский собор, выстроенный им в Рязанском Кремле в стиле русского барокко, одно из самых прекраснейших его творений. Искусствоведы отмечают, что Рязанский Успенский собор длиннее всех храмов, известных в России до него. По ширине уступает только Софийским соборам в Киеве и Новгороде, выше Московского Успенского собора, построенного Аристотелем Фиараванти, почти на 30 метров. Бухвостов задумал его еще выше на 3 сажени, но слабость грунта, край собора стоит на остатках засыпанного озера, не позволила этого сделать. Свойственную этому стилю живописность, праздничность создает пышный белокаменный декор на красно-кирпичном фоне стен. Искусство резьбы по камню здесь достигло той высоты, которую затем уже не удалось превзойти никому. Собор был окончен к 1699 году. Оставалось только позаботиться об устройстве иконостаса. Делать его начали еще в 1689 году мастера артели Сергея Христофорова. 25-метровый иконостас – это яркое свидетельство их удивительного таланта. Поражает не только его высота и количество икон, но и та незримая теплота и любовь, с которой выписан каждый лик, вырезан каждый завиток этого уникального творения. Полную же заботу об иконостасе принял на себя преемник удалившегося на покой митрополита Авраамия, митрополит Стефан Еворский. В 1700 году иконописец Николай Соломонов начал писать иконы. 15 августа 1702 года новый соборный храм был торжественно освящен митрополитом Стефаном в сослужении многочисленного городского духовенства. Это было спустя 9 лет после закладки храма. Осветив собор, митрополит Стефан продолжал заботиться о его украшении и более прочном устройстве и отделке его частей. Несмотря на то, что собор, казалось, был уже закончен, митрополит не оставлял попечения о нем даже тогда, когда жил уже не в Рязани. Так были сделаны вновь 4 главы, а среднюю, сброшенную бурей, переделали. Тогда же были поставлены и высокохудожественные кресты на арке. Монументальный величественный собор требовал, чтобы и территорию вокруг него тоже привели в порядок. Тогда Стефан Еворский распорядился очистить соборную площадь от мусора и некоторых других построек, которые мешали просмотру великолепного строения. Прошло немного времени, как в соборе появились повреждения и очень значительные. Рязанский епископ Гавриил Бужинский сообщал в Святейший Синод, что с храма сорвало кровлю, от сырости появились огромные трещины в стенах, слюдяные окна третьего яруса порвались, а в иконостасе птицы вьют гнезда. Письмо дошло до государя Петра II, и в храме стали проводиться кое-какие работы, которые не могли, однако, спасти его от разрушения. С 1796 года богослужения в нем были прекращены. Губернский архитектор Иван Сулакадзе после подробного исследования собора констатировал, что к поправлению и починке приступить невозможно. И указом Святейшего Синода от 3 марта 1800 года повелевалось храм разобрать, а потом начать его постройку заново. Однако до разрушения храма дело не дошло. С 1801 года начинает свою работу строительная комиссия, которая за 4 года проделала колоссально большой труд. Были укреплены стены, фундамент храма, восстановлены иконы, иконостас, переделана галерея. А финансовую помощь оказывали рязанские купцы-благотворители Гаврила Рюмин и Петр Мальшин. Прошло еще 30 лет, и назначенный на Рязанскую кафедру архиепископ Гавриил Городков с прискорбием констатировал, что собор вновь обветшал. Архипастырь сделал воззвание в 1839 году ко всему рязанскому духовенству о добровольном приношении средств на восстановление кафедрального летнего собора и строительство колокольни. До этого момента почти 50 лет колокольня стояла неоконченной. Доброхотов откликнулось много, так как рязанцы очень любили свой собор. От населения было собрано 11 тысяч рублей серебром. По тем временам деньги немалые.
Как уже было сказано, по своей громадности, по своему величию, по красоте архитектуры, а также по богатству внутренней отделки, Успенский собор равнялся с самыми известными храмами России. К числу его древности и святынь в первую очередь можно было отнести Феодотьевскую икону Божьей Матери, которая явилась близ села Феодотьево в 1487 году, и Муромскую икону Божьей Матери, с которой Василий Рязанский приплыл на мантии из Мурома.
Была в соборе еще древняя хоруквь с изображением Божией Матери, плащаница 1681 года, напрестольные кресты начала и конца 17 века, водосвятная серебряно-вызолоченная чаша, сделанная из золотой печати Батыя, приложенной некогда к иконе евангелиста Иоанна Богослова. Был в храме и синодик, восходящий к 1631 году.
После революции собор был разграблен и на несколько десятилетий передан светским властям. Здесь находился планетарий, проводились музейные выставки. Но это, пожалуй, самая печальная страница истории собора сегодня закрыта. Вот уже несколько лет, как главный храм нашего города передан верующим. Летом ежедневно здесь проходит богослужение. И многие замечают, как-то преобразился собор, как будто выше стал и краше. И это не случайно, ведь он снова служит Богу и людям.
И это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.